мнение» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Мнение» на радио «Комсомольская правда» начинается. В студии редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе Роман Лаврухин.
Добрый вечер.
Также наш сегодняшний гость Василий Вячеславович Балдицын, секретарь Союза журналистов России.
Добрый вечер.
Меня зовут Валерий Беликов. Ну и тема у нас... Попробую об этом забыть, что произошло в эти выходные. На Ставрополье выбрали новую Краевую Думу, и больше половины мест получили те же депутаты, что и раньше. Что значит такой результат? Стабильность или застой политической системы края? Это сегодня, собственно, и обсудим с нашими слушателями. Наш номер телефона в студии 95-11-99. Также пишите сообщение в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Роман, ну, собственно, вводное слово тебе, если позволишь.
Да, на самом деле результаты совершенно такие достаточно предсказуемые получились, по крайней мере в том, что касается выборов в Краевую Думу. Прошло довольно много людей, которые там уже были, либо в пятом созыве, либо до этого в четвертом созыве. И вот сегодняшнего нашего гостя Василия Балдицына я хотел спросить именно об этом. С одной стороны, парламент у нас новый, с другой стороны, он старый. Означает ли это, что действительно существует некий застой новых людей в политике? Нет. Или это означает, что у нас есть стабильность, и эти люди, которые были раньше и прошли снова, они доказали свою эффективность и поэтому там находятся?
Это довольно сложный вопрос, мне кажется. Василий Вячеславович тоже был когда-то и работал в Думе, но, как я понимаю, надолго не остался.
Нет, в Думе я работал весьма и весьма давно, в середине 90-х. Я 4 года проработал в правительстве края. Так. Это относительно недавний период. И с тем составом Думы мы контактировали достаточно плотно. И нынешние думские старожилы – это, как правило, хорошо мне лично знакомые люди. Вот. А то, что тот вопрос, который задал Роман, на него действительно нет простого ответа, и очень многое зависит от того, как Дума поведет себя. Ведь одно дело, когда формируются рядовые депутаты, а другое дело, когда будут формироваться комитеты, и когда встанет вопрос о вице-спикерах и о распределении обязанностей. И вот если во главе комитетов, а это именно в комитетах решаются основные вопросы думские.
Да-да.
Если встанут, ну, скажем, люди стабильные, тогда я бы сказал, что попахивает застоем. А вот если те новые и молодые или относительно молодые люди, которые пришли в Думу, займут ключевые посты, и то тогда есть, в общем-то, надежда, и я бы сказал, даже уверенность в том, что будет определенный поворот.
95-11-99 наш номер телефона. Также пишите свои сообщения в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Обсуждаем как раз состоявшиеся выборы. Итак, то, что случилось, те же самые знакомые депутаты. Это политическая стабильность или, наоборот, наличие застоя? Мнение слушателей здесь услышать тоже интересно. Иногда бывают прям такие... Ну, как сказать, отрезвляющие звонки, неожиданные в том числе и для наших гостей, и для нас самих. Ну, что касается... Позвольте энциклопедическую справку. Мне, собственно, с матерыми зубрами журналистики, конечно, лестно сидеть в одной студии, но все-таки политическая стабильность – состояние государства, которое остается неизменным при воздействии разных факторов, как внешних, так и внутренних. При политической стабильности любые отклонения в государстве регулируются в рамках определенных норм, то есть как правовых, так и моральных. Однако на самом деле достичь идеальной политической стабильности невозможно, но люди взрослые, все прекрасно понимают. Политическая система подстраивается под прогресс, и всегда какой-то процент населения будет недоволен текущим положением дел. Кстати, вот, Роман, ты доволен?
Чем-то доволен, чем-то нет. Я хотел вот что спросить. Мне вот что любопытно, скажем так. Угу. Сегодня Ставропольстат опубликовал данные, статистические итоги экономической и социальной деятельности за 8 месяцев на Ставрополье. Реальные доходы населения упали в среднем на 8% за эти 8 месяцев по сравнению с прошлым годом. Покупательная способность тоже снизилась. И, в общем, мы видим нисходящую такую тенденцию, что, в общем, понятно, поскольку кризис. Василий Вячеславович, как вы считаете, вот на фоне таких цифр, почему все-таки люди пришли и проголосовали большинством голосов за партию власти, то есть поддержали курс власти, скажем так, который существовал, ну и, в общем, наверное, отчасти, может быть, привел к кризису экономическому.
Ну, здесь есть две причины, на мой взгляд. Первая заключается в том, что наша страна, по ощущениям, я говорю, я не буду говорить о реалиях, по ощущениям находится в некоем кольце недоброжелателей. То есть, когда возникает такое ощущение, свойство русского, российского народа как-то сплачиваться. И, скажем так, ведущими определять тех, кто силен, кто способен что-то сделать. А именно такой силой является на сегодняшний день Единая Россия. И второй момент. Оппозиция, то есть те люди, которые могли составить альтернативу, не предложили ничего внятного. Как в фигурах, которые могли бы повести за собой, так и, ну, я не буду говорить о программах. Программ, по большому счету, нет ни у кого, включая Единую Россию. А вот направления, тенденции и прочее действительно тоже вот чего-то увлекающего не было. Поэтому люди вот по этим двум причинам и проголосовали за Единую Россию. Ну, посудите сами, вот зачем голосовать за маленькую партию, которая все равно не проведет ни одного решения? И даже бунт не может поднять. Ну, вот почему коммунисты, например, не прошли, их даже ЛДПР обошла? Да потому что все эти созывы, они что-то невнятно там говорили, но даже демарша какого-нибудь яркого против не произвели. Поэтому ясно, что я за них буду голосовать, они все равно ничего не могут.
А вам не кажется, что люди, которые эти демарши все-таки, ну, если это можно назвать демаршами, ну, скажем так, яркие высказывания по ходу заседаний Думы, прошлое, я имею в виду, не прошли в эту в Думу текущую, что все-таки вот с точки зрения ярких личностей эта конкретная Дума стала более тусклой?
Ну, например, из Думы ушла Елена Бондаренко в Думу федеральную, и теперь у Елены Вениаминовны будет возможность любимым делом заняться, то есть нажимать на кнопочки, резать ленточки, фотографироваться со знаменитостями. Но сейчас появляется, я не знаю, кто возглавит комитет, но такая, судя по всему, яркая фигура, как Андрей Юндин, который из СМИ пришел, и я думаю, что это будет свежая струя. И Николай Новопашин может проявить себя с другой стороны, потому что в прежнем созыве он осматривался, а сейчас он уже заматерелый такой законотворец. Поэтому что-то будет.
Довольно едкий ответ. Я к предыдущему вашему спичу вернусь чуть-чуть. Дело в том, что вы повторили в каком-то смысле даже мнение некоторых аналитиков, которые мы озвучивали буквально неделю назад, перед выборами. И да, было сказано в том числе, что, пожалуй, самые яркие пока что дела и лидеры у Единой России. Ну, а вот что касается... Ну, здесь, да, я повторяю вполне очевидные вещи. Но скажите, пожалуйста, а вообще возможно появление, ну, совершенно нового лица? Я к чему веду? Нет ли у вас ощущения, что ситуация рано или поздно в течение следующих 5 лет существования, соответственно, шестого созыва, вот Краевой Ставропольской, приведет, ну, действительно, к такому застою, что просто уже все будут готовы голосовать хоть за черта лысого, только бы не за этих надоевших, одних и тех же, и одно и то же обещающих?
Ну, дело в том, что все очень сильно зависит от того, как изменится ситуация в стране и в мире в целом. В первую очередь. Вот вы посмотрите, такое губернаторское было движение «Новая энергия». Uh-huh. И мы ждали, что появятся какие-то яркие фигуры. Они действительно были. Яркие фигуры. Кто-то там побеждал, кто-то светился. Я не буду называть фамилии, но я их знаю. И эти люди все равно, извините, не пробились никуда.
Побыли и ушли. Я вас понял. Ну что ж, вернемся в эту студию через 2 минуты. Это программа «Мнение». Не переключайтесь.
Мнение. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Валерий Беликов. В студии сегодня редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе Роман Лаврухин и наш сегодняшний гость Василий Вячеславович Балдицын, секретарь Союза журналистов России. Собственно, о чем говорим? Дума новая, лица те же, ну и...
Наполовину те же.
Ну да, наполовину те же, и то есть довольны ли результатом избиратели? 95 11 99 наш номер телефона, а также пишите сообщение в WhatsApp. Я напомню, какой-то процент населения всегда будет недоволен положением дел. Вот хотелось бы узнать, что это за процент, в том числе и по звонкам, и в чем недовольство, если вдруг оно есть.
Василий Вячеславович, эта дума избиралась впервые по новому принципу, то есть половина по спискам, вторая половина одномандатники, и 23 в 23 одномандатных округах, 23 мандата выиграла партия власти «Единая Россия». Означает ли это, на ваш взгляд, что ее кандидаты лучше других работали с местным населением, поскольку одномандатный округ, он предполагает все-таки выезд кандидата к людям, общение непосредственное, живое. Ходили на встречи с людьми и поэтому получили такую поддержку. Либо же это означает... что кандидаты от партии власти просто на местах проще использовать вот пресловутый административный ресурс для своей победы.
Ну, маленькое уточнение. Из 25 одномандатных округов «Единая Россия» получила не 23, а все 25. Потому что два самовыдвиженца, один Чурсинов просто имел погашенную судимость, поэтому его как бы не стали высвечивать. А второй, ну, два Назаренко с одинаковыми отчествами, как бы тоже сочли не совсем целесообразным. Это все прекрасные политтехнологии. А теперь ответ на вопрос. Да, конечно, все одномандатники от «Единой России» были весь избирательный период очень жестко, ну, скажем так, завязаны на избирательную кампанию. Они не могли покинуть, ну, скажем так, своего округа. От них требовалось политтехнологами постоянно присутствовать, постоянно общаться с людьми. Именно такая тактика обходов, бесед, обещаний и так далее дала свой результат.
Сразу вопрос вдогонку к этому. Можно ли теперь сказать, что вот такая тактика, она сделает краевой парламент более подотчетным избирателю? Да? То есть вот депутат, избравшийся от округа, теперь будет связь более прочную со своими избирателями иметь?
Значит, это не вполне, не на 100% верно. Но, к сожалению, все мы прекрасно знаем, что перед выборами обещают, после выборов забывают. Это общее правило, которое касается, наверное, всех выборов во всем мире. И кандидат в депутаты обязан быть популистом, а если он популист, то он никогда своих обещаний не выполнит. Увы и ах. Но если человек все-таки избран в округе, то он вынужден будет постоянно глядеть в глаза тем людям, которых он обманул. А он их обманул. Это, ну, факт. А в чем-то, конечно, он выполнит свои обещания. И вот как он сумеет доказать своим избирателям, что это обещание выполнил, и как бы высветить его, и чтобы они забыли про все остальные, вот это, конечно, мастерство депутата.
Придется выкручиваться, понятно. У нас телефонный звонок, Владислав на проводе. Владислав, добрый вечер.
Вечер добрый. Уважаемый ведущий, гость наш. Вот я вот сейчас подключился к беседе, слышал, и вот как бы он высказал мнение того, что победа «Единой России» это и назвал две причины. Но мне кажется, перепутал местами все-таки наш гость. Но эти причины. В первую очередь, люди не доверяют той оппозиции, такой, которая есть. Угу. И уже больше не, они там не хотят перемен. А уже потом мы там сплотились. И действительно, у нас есть там внешние враги. У нас есть они. Ну, там и что бы ни говорили, но та оппозиция, которая есть, вы понимаете, ну, многие, которые были сейчас там в оппозиции, они были у власти, и лучше при них не было ничего. Они приводят факты нам какие-то, они там руководили нами, думают.
Спасибо, Владислав. Владислав вернулся к агитационной кампании. Вот жалко, что не сначала слушал нашего гостя, который вот эти самые вещи, собственно, говорил.
Но дело в том, что я их не ранжировал, я просто сказал причины две. Я с удовольствием поменяю их местами.
Ну, собственно, да, остаются те же самые. Ну, что интересно, и слушатель, да, человек не сказал, что он какой-то политолог, видимо, просто внимательно следит за новостями, обратил внимание на то же самое. Хотя, кстати, вот и Рома меня поддержит, когда мы задавали прямой вопрос, за кого будете голосовать, за кого не будете голосовать, большинство звонивших то есть свою активную позицию проявляли и говорили, что ни в коем случае не за партию власти. И многие теперь вдруг готовы это, то есть все что угодно назвать фальсификацией выборов.
На мой взгляд, фальсификации выборов в этом процессе не было, практически не было. Потому что те ничтожные случаи, где-то там в Труновском какую-то урну, 59 бюллетеней не зачли, аннулировали в связи с тем, что реестр не нашли. Где-то кто-то еще там пытался якобы вбросить, то ли это была провокация. Все.
А вот я с вами поспорю, Василий Вячеславович. Такая есть правозащитная организация «Голос». И она отнесла Ставрополье к числу 3 регионов России после Москвы и Московской области, где было зафиксировано, подано точнее, на сайт «Голоса» наибольшее количество жалоб на нарушение избирательного процесса. В частности, от Ставрополя было 105 жалоб. Вот, на ваш взгляд, это симптом чего? У нас хорошие, прозрачные выборы, много наблюдателей, и поэтому такая цифра была показана, да? Сложно же сказать, что у нас были выборы более грязные, чем, допустим, в республиках.
Нет, конечно, это сказать нельзя. Но дело в том, что я и «Голос» знаю достаточно давно. И достаточно провести просто анализ этих жалоб. Там не было жалоб на нарушение выборного процесса. Там были жалобы большей частью абстрактные и по каким-то социальным вопросам. Просто «Голос» учитывает все. Кто пожаловался, того и зачли. А конкретики, это уже об этом свидетельствуют очень многие, кто пытался в этом разобраться, там нет. Поэтому число жалоб в «Голосе» это не характерный какой-то признак.
Вы, как избиратель, эти выборы с точки зрения их процедуры, их проведения, предвыборной кампании, как оцениваете? Вот как нормально проведенные, не грязные?
Нет, они грязи там не было. То есть, условно говоря, те пакости, которые выливались в интернете, в некоторых СМИ в отношении определенных кандидатов, они естественны для выборного процесса. Если ты уже пошел на выборы, значит, жди, то, что твое бельишко перетряхнут. К этому надо быть готовым.
Сделать это хорошо и основательно.
Да. Но такой вот принципиальной грязи, чтобы была такая жесткая клевета, еще что-то, этого не было. Мы Разина не слышали, знаем мы Андрея Александровича, что он скажет. Что, мы не понимали, что выйдет какой-нибудь сайтик, и там журналист Антон Чаблин будет его поддерживать против Гаевского? Да знали мы, это все совершенно понятно. Но это все естественный выборный процесс. То, что предвыборная кампания была не вполне демократична, это тоже мы понимали. Когда на каналах основных все время показывают кандидатов от «Единой России».
Главного человека в списке.
Да, приурочивая то к одному, то к другому поводу. Вот один из кандидатов у нас комментировал, по-моему, все, в чем компетентен, в чем некомпетентен, но лицо с экрана не уходило. Да. С точки зрения выборного процесса, это неправильные выборы.
Злоупотребление административным ресурсом.
Да.
Итак, программа «Мнение», «Дума», «Новые лица» те же. Это «Стабильность» или «Застой». 95-11-99, наш номер телефона. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер, Валерий, добрый вечер, гости. Я считаю, лично мое мнение, никакого застоя нет. Сейчас вперед прорываться и дергаться в такой страшной ситуации, в которой находится вся Российская Федерация, это самоубийство может проявлять. А что Россия единая выиграла, это закономерно, это правильно, со всеми там нами недостатками, неприятностями. Но Россия, именно благодаря Единой России, всей начиная от верху и кончая нашей думой, вот это стабильность России.
Василий Вячеславович Балдицын, вот сегодня практически наши слушатели вас, не поддерживают, но все, что вы говорили до этого, то есть получается пока что безошибочно, как глаз народа вот так вот взяли просто и выразили. Еще один есть телефонный звонок, давайте послушаем. Станислав.
Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, я думаю, что выборы были честные, но даже меня не это, скажем так, не все возмутило, а удивило. Я хочу всем людям сказать, что все-таки фальсификации нету, и она Единой России и не нужна. Я посчитал так, что вот у «Единой России» в стране 30%, 30 миллионов, то, что и нужно, да? Вот смотрите, у нас, грубо говоря, живет 120 миллионов, поделили пополам 60 и поделили пополам 30. Потому что было на выборах 50, и 50 всего из всех проголосовало за «Единую Россию». 30 миллионов карманных людей наберется.
Ну, наверное. Вернемся в эту студию через 4 минуты после короткой рекламы и новостей.
Мнение на радио «Комсомольская правда».
И тема программы сегодня «Дума. Новая лица те же. Это стабильность или застой?» Об этом спрашиваем наших радиослушателей. 95 11 99 наш номер телефона. И вот к последнему звонку возвращаюсь, буквально 4 минуты назад. Сказал наш слушатель, что «Единой России» это не нужно. Говоря о фальсификации, я так понял, наш гость Василий Вячеславович Балдицын, я напомню, секретарь Союза журналистов России, готов это как-то опровергнуть, поддержать?
Что нет, я, конечно, поддержу звонившего, да. Дело в том, что я немножко знаю выборный процесс изнутри, и даже в наших реалиях, не совсем позитивных, скажем так, возможность фальсификации вот такой вот прямой, если вообще не идти ну, на беспредел, не превышает 10-15%. Так вот, «Единая Россия» по всем оценкам побеждала в округах, как одномандатных, так и в целом, с большим отличием, ну, с большей разницей.
С большим отрывом.
Да-да-да. Вот даже некоторые, ну, достаточно известные, харизматичные, я бы назвал, фигуры, ну, например, из «Справедливой России», такие как отец и сын Кузьмины, или Сергей Горло, или генерал-полковник Болховитин, они же получили по 10 примерно процентов против 50, которые получил их соперник из «Единой России». Зачем фальсифицировать? И некоторые это недопоняли, например, генерал Болховитин даже в Кисловодске там пытался прорваться на избирательный участок ночью и вынуждены были вызывать полицию, хотя это были совершенно бессмысленные действия.
Бог-то мой, страсти какие-то кипели.
Да-да-да, поэтому нужды в фальсификациях у единороссов в эти выборы действительно не было.
Вот тот самый случай, когда действительно, ну... То есть лучше всего и спокойнее было все
да,
делать
да,
по закону.
Да.
Вот злые либеральные языки пишут, что перед каждыми выборами, и перед этими, и перед прошлыми, высокопоставленные люди из правительства созывают мэров городов, глав городов, и раздают им такие бумажечки, на которых написан результат. И говорят, что вот этот результат у вас должен быть обеспечен, или пишите заявление об уходе. Вот, ну, я, конечно, понимаю, вы человек уже не во власти, вот как вы это можете прокомментировать?
Я полагаю эту информацию вполне достоверной. Но любой результат достижим различными способами. Если ты не умеешь работать... то в этом случае,
ты действуешь грубо.
Ты подделаешь протокол, ты нагнешь там руководителей избиркомов, ты еще что-нибудь сделаешь. Карусель свезешь там, бюджетников. Но сейчас эти варианты уже не проходят. И за время выборных кампаний наши руководители на местах научились работать более тонко. Поэтому я уже сказал, тот информационный навал и тот график работы, и та поддержка административная, которая была у кандидатов от правящей партии, она была беспрецедентной, во всяком случае, по сравнению со всеми другими. Это было на порядок выше, и я бы сказал, даже грамотней.
Действуй строго по закону, то есть действуй втихаря. Уж не знаю, почему я эту цитату Филатова вспомнил. 95-11-99, но дума новая, лица те же в Ставропольском крае. Стабильность или застой? Об этом спрашиваем наших радиослушателей сегодня. Ну и, кстати, вот вы сказали, и до этого тоже читал, что внешние воздействия, в том числе и санкции, и крымский вопрос, который, скажем так, для большинства патриотически настроенных россиян, вопрос решенный, Крым наш и все, да, тоже оказали поддержку в пользу партии власти. Вот, Василий Вячеславович, скажите, пожалуйста, если вдруг все будет в порядке на международной арене, вот в течение года все утрясется, все нас зауважают, даже Крым признают, что-то изменится?
Нет,
в худшую сторону.
Так некоторое время, если все будет в порядке, рейтинг партии власти, напротив, вырастет. то есть скажут, вот, молодцы, добились. Тем более я еще один акцент. Ведь это партия власти не совсем верный термин. В период выборной кампании употреблялась партия президента, хотя возглавляет ее, собственно, премьер.
А это нормальный рекламный ход, я вам так скажу.
Все понятно.
Это обман.
А вот потом, когда уйдет это из мозгов, ну, скажем, перестанет будоражить мозги то, что творится на границах и вовне, вот тогда начнут вылезать внутренние болячки. И тогда рейтинг этот снова начнет падать. Тогда уже начнут обращать внимание, а каков курс валют, а насколько падает уровень жизни.
И кто в этом виноват,
самое главное. А кто виноват, конечно же. Они.
Итак, у нас телефонный звонок. Дмитрий, здравствуйте. Не дождался Дмитрий. Владимир, добрый вечер. Алло? Владимир? Не услышал нас Владимир, судя по всему, слушает радиоприемник, а не нас в телефоне. 95-11-99, Дума, новая лица, те же. Это стабильность или застой? Об этом спрашиваем сегодня наших радиослушателей. Роман, извини, кажется, я тебя перебил на каком-то этапе, да?
Я хотел спросить, Василий Вячеславович, голосовали ли вы и знаете ли вы вот своего одномандатника?
Я говорил, я выступал после голосования в краевом информцентре, который был там в здании правительства в избиркоме. И я об этом прямо сказал, что мне нравится то, что мы вернулись отчасти к одномандатной системе, потому что я голосую за лично и хорошо знакомых мне людей. Поэтому я знаю всех своих одномандатников, кроме кандидатов в депутаты в Гордуму. Почему-то не попался мне человек, которого я знал.
Вы делали очень персональный выбор.
А все остальное, да, федеральную, в краевую, я знал этих людей отлично.
Ну, мне кажется, так или иначе все делали персональный выбор. Этот нравится, этот не нравится. То, что называется «голосуй сердцем», хотя, собственно, все равно думаем-то головой. В некоторых случаях кто-то и не думает. У нас телефонный звонок. Степан, здравствуйте.
А, добрый вечер.
Добрый.
Ну, с одной стороны, я рад, что «Единая Россия» победила. Только так. Потому, что ей придется разгребать то, что она натворила. А вопрос у меня вот какой. Так. Два вопроса. Первый вопрос. Значит, проходили выборы, дали результат участников в выборах избирателей по времени на 18 часов. На 20 часов дали только на следующий день. Раньше такого не было. То есть 21 час уже люди должны знать, сколько человек проголосовало, то есть процент принимающих участие в голосовании, в выборах.
Так, это хорошо.
Первый вопрос, почему это произошло. И второй вопрос. В 21.30, когда только начался подсчет голосов с Дальнего Востока, Владимир Владимирович и Анатолий Дмитриевич уже пришли в штаб «Единой России» и поздравили с победой. Это как понимать? Все, вопросов нет.
Так, вопрос получается опять-таки нашему гостю, а это, я напомню, Василий Вячеславович Балдицын, секретарь Союза журналистов России, человек авторитетный и знающий. Ну, давайте мы на вас эту сложную ношу
хорошо
свалим.
Хорошо, на первый вопрос ответить сложновато, это к избиркому, почему они вовремя не огласили число пришедших на избирательные участки.
Ну, физически просто
отчитать. Нет, но была такая ситуация. Я, например, помню, что, находясь в центре вот этом информационном, мы не могли понять, почему нет федеральных данных, вот на почему они так запаздывают. Какие-то технические вопросы. Что касается второго, куда более важного. В конце концов, неважно, во сколько дали информацию. А вот второй вопрос, конечно, он более важен. Есть такая вещь под названием exit polls. То есть опросы людей, которые примерно дают возможность оценить, как люди проголосовали. Это опросы людей после выхода из участков. Так вот, по exit polls было ясно, что «Единая Россия» победила с большим отрывом. Там называли 44 с чем-то процента. Итоговый подсчет показал не 44, а 54. То есть каким-то образом эти цифры даже были удивительно скорректированы, то есть на 10%. Но тем не менее, на основании данных exit polls уже можно было сделать этот вывод. Поэтому я очень не удивлен, что в 21.30 Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович смогли поздравить своих сторонников.
Не, ну и поступили они, собственно, как нормальные начальники. Прийти в штаб одним из глав партии, то есть среди и основатель, и действующий фактически федеральный глава, правильно? То есть...
Да, нет, ну почему, почему, нет, почему да? По времени, мол, только полчаса, как подводят итоги, начали ну, на подводить, Дальнем Востоке, а они уже поздравили.
На Дальнем Востоке на тот момент уже было другое время. Ну и да, вот что касается предварительных подсчетов. Так, у нас телефонный звонок. Давайте послушаем Александра. Александр, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. А, да, вот я видел много фальсификаций в Фейсбуке, в частности, ну, много в интернете. Угу. Вот, допустим, одно из них, вот хотел так разобрать. На ДК Гагарина там все наблюдатели посчитали, сколько людей к урнам подходит. То есть там было там 500 или 540, там 550 там у разных наблюдателей. Вот. А председатель сказала цифру. В 4 часа она подтверждала примерно ее, а в 5 часов она уже сказала, что 800. То есть 300 человек где-то добавилось, 300 бюллетеней. Вот, все были против наблюдателей, только, ну, за исключением одной партии, там все знают, какой. Вот, так, один физик,
так,
не помню фамилию, он посчитал...
Кривая вот, Гаусса, то, да, это физик, то, да, сегодня...
Около 20% где-то «Единой России» добавили вбросами. То есть это, ну, все фальсификация.
Не, ну, что касается сайта Facebook, там действительно пора уже ставить на логотип яблочко надкусанное. Причем не то, которое продает компьютеры, а то, которое торгует будущим России и укоряет партию власти.
Я так и не понял, честно говоря, в чем заключался вопрос. Судя по всему, я постараюсь...
Гауссово распределение не проходит. То есть слишком много людей за короткий промежуток времени. Но здесь я просто боюсь недостаточной информации, чтобы делать какие-то выводы.
Возможно, имелось в виду вот что. Не кажется ли вам странным довольно тихая реакция правоохранительных органов? Ну, пусть на единичные случаи, но все же вот такие ставящие под сомнение результаты на отдельных участках, результаты выборов на отдельных участках. Как вы считаете, может быть, вот правоохранительная система должна более жестко реагировать, потом отчитываться вот об этих случаях, да, что проведена проверка, ничего не подтвердилось или наоборот?
Ром, можно чуть-чуть вот перехвачу шайбу и тоже добью? То, что в Фейсбуке еще, как говорится, не обязательно очевидная информация, и даже то, что сейчас слушатель рассказал про ДК, во-первых, 550, допустим, и, то есть по наблюдениям, то есть по информации наблюдателей, плюс ко всему люди, которым могли ходить с ящиками. Открепить на удостоверение, допустим. Могло же быть такое?
Не могло, потому что они открепительное удостоверение и ящики, и выносное голосование – это разные вещи.
Другой
выносное голосование – это оно голосуется в отдельном ящике и считается отдельно. Открепительное – это люди просто с других участков приходят.
Нет, но я бы понял, если бы нам позвонил непосредственный участник процесса и рассказал, что я это видел. А если он взял это из сети, то в сети может быть опубликовано все, что угодно. Например, в сети было опубликовано в отношении вот Труновского случая, что там чуть ли не отменили выборы, что там все отменили. А там всего-навсего одна урна с 59 бюллетенями.
Вернемся в эту студию через 2 минуты. Программа «Мнение».
«Мнение» на радио «Комсомольская правда».
Дума новая, лица те же, это стабильность или застой политической системы региона. Об этом сегодня говорим в программе «Мнение». Говорим об этом с редактором «Комсомольской правды» на Северном Кавказе Романом Лаврухиным. Наш сегодняшний гость Василий Вячеславович Балдицын, секретарь Союза журналистов России. Меня зовут Валерий Беликов. Ну, собственно, телефонные звонки. Вот, пожалуйста, крайний у нас, который был 2 минуты назад. Ну, скажем так, да, сложно верить достоверности информации, которая обнаружена в соцсетях.
Утвержденных фактов мало. А глава избиркома Ставропольского Евгений Демьянов заявил, что всего 4 заявления было отправлено в полицию по результатам выборов. Вопрос у меня еще такой в связи с нашей темой программы. Вот опять-таки в либеральной среде Фейсбука в том числе существует такое мнение, что региональные парламенты – это вообще не самостоятельный орган, а некий, вот, скажем так, придаток правительства региона и губернатора по утверждению законов, необходимых исполнительной власти.
Но либералам хочется, чтобы...
Вы такой взгляд разделяете вот в отношении Ставропольского парламента, например?
Я не могу его разделить, потому что я помню Ставропольский парламент образца 2007 года, когда он был не только приложением, это был контрой полной губернатору и правительству Ставропольского края. Да и чуть позже, я немножко, опять же, механизм знаю изнутри, и я видел, что даже когда внешне казалось, что все идет, что все дуют в одну дуду, в кулуарах под ковром происходили очень серьезные торги правительства, то есть исполнительной власти, с депутатами. И в некоторых случаях некоторые правительственные инициативы губились на корню. И некоторые депутатские инициативы проходили. Это результат торга, который не виден. И то поэтому создается впечатление, что все едины и непобедимы.
И не всегда могли договориться, ну, сторговаться.
Не всегда были конфликты, но все это, ну, как известная фраза Грызлова, которую неправильно трактуют, что Дума не место для дискуссий. На самом деле он говорил, Дума не место для вот драки, что все надо решать под ковром. И вот точно так же многое под ковром делается, все конфликты, а не выплескивается наружу.
Василий Вячеславович, а это нормально? Вот на вашем месте несколько программ назад сидел Александр Емцов, у которого претензия к Думе Ставропольского края именно такая, что она очень кулуарная, она решает многие вопросы в закрытом режиме, не в ходе открытых дискуссий и прений непосредственно на заседаниях, а сами заседания превращаются в такой... Ну, достаточно формальный механизм уже принятия решений, уже принятых.
Ну, я бы трактовал так, как профессиональную форму решения этих вопросов. То есть уже и привычки есть соответствующие, люди друг друга знают.
Дело в том, что, например, на Западе основные вопросы точно так же решаются в кулуарах, в лоббистских кулуарах. Там дело в том, что лоббизм – это законодательно оформленное явление. У нас этого нет. У нас то же самое происходит. Но, тем не менее... Были люди, которые выносили это все на широкое обсуждение. Ну, исключительно, как и на Западе, с целью пиара. Потому что на Западе больше зависит судьба того же сенатора или конгрессмена в Соединенных Штатах от того, как тебя воспринимают народ, избиратель. У нас...
Ну, вам бы хотелось, чтобы Дума была более открытой с точки зрения именно публичной дискуссии?
Это всякому хочется.
У нас телефонный звонок, я вас чуть-чуть перебью. На проводе у нас Анатолий. Анатолий, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Очень приятно. Ну, я по поводу вашего вопроса. Дума наша, это стабильность или же, как вы сказали...
Или застой.
Или застой,
да. Итак, ваше мнение.
Мнение такое. Это стабильный застой. Я могу пояснить. Знаете, последние где-то приблизительно лет, ну, 20...
Так.
Я занимаюсь тем, что изучаю, не то что изучаю, работаю в регионах и сравниваю наши регионы, наши южные или северокавказский регион с центральными регионами, как они развиваются. Развили за последние 20 лет. Белгородская область очень хорошо развилась, Пензенская, Краснодарский край, Ростовская область, я вообще не говорю. Один только наш Ставропольский край где-то в самом конце. Я имею в виду в том плане, что такой сельскохозяйственный регион, здесь такая житница, просто чудо, смотришь на эти чудеса, на эти поля, а как глянешь на экономическое развитие, извиняюсь, мы стоим значительно ниже, чем Краснодарский край. Чем
ну, все познается в сравнении, конечно. Спасибо за заметку, хотя, не, ну, глупо насколько говорить, что где-то есть
насколько
хуже.
Насколько это претензия к краевому парламенту вообще?
Ну, краевой парламент вместе с правительством отвечает за все. Но тут одно маленькое замечание. Как раз житницы и чувствуют себя хуже всего. Я хорошо знаю Белгородскую область, ну и Кубань более-менее. Я могу сказать, что развиваются они как раз не за счет житницы, а за счет совершенно других отраслей.
Вот те раз. То есть, получается, когда у нас говорят о том, что надо как-то оживлять сельское хозяйство, приводить его в порядок, это что, вечная депрессия будет?
Нет, из сельского хозяйства надо делать конечный ходовой продукт. Вот то, что коротко, одним словом, формулируется переработка. Мы продаем еще большей частью зерно, ну, первичную продукцию. Да-да. Сахарную свеклу, у нас один заводик там до сахара. Ну, а я не говорю о более сложных изделиях. Вот сейчас где-то появились макароны свои уже, еще что-то. Ну, а где плодовочные консервы или еще что-то, что из этого производится? Где богатство мясопродуктов, где сыры и прочее, прочее? Нету.
Если возвращаться к Думе, она состоит из достаточно обеспеченных людей. Много бизнесменов прошло в новую Думу. Вот я такой хочу наивный вопрос задать. Насколько эти люди могут себе адекватно представлять проблемы населения и быть вот выразителями, наверное, каких-то его надежд?
Всякий человек в какой-то степени выразитель надежд населения. Но среди наших депутатов, естественно, большая часть, если не абсолютно большая, людей, которые, которые видят население, с ним встречаясь, а не находясь в его гуще. Это, в этом есть беда, но прошу прощения, если я уж вспоминал тут Соединенные Штаты Америки, там вообще никого из населения нет. Ни один redneck, извините, не участвует в работе парламента. Ничего, справляются.
Ну, а это хорошо или плохо, что есть? Существует все-таки фильтр, да? Наверное, он неофициальный, да, но вот просто человек там, вот типа, наверное, Василия Мельниченко, известного фермера, да, просто так попасть в... Или какого-то другого крестьянина, да, более-менее зажиточного, попасть в Думу не может.
Ну, почему? У нас крестьян хватает. Вот, например, в ушедшем составе Думы Богачев явно представлял интересы крестьянства и простых людей, он оттуда. Ну, сейчас прошел у нас из Дербетовки руководитель в Федеральную Думу. Тот самый, который говорил, что коровы плохо доются из-за перевода стрелок. Так что есть люди, которые видят других людей, знают, но их не очень много, и они могут пошуметь. Мельниченко тоже громкий человек, он все-таки оратор, но он, извините, из бывших милиционеров, который попал в тюрьму и потом только пошел в фермеры.
Как вы глубоко его знаете. Прошлая Дума приняла весьма спорный закон, отменяющий практически все муниципальные выборы на Ставрополье. Теперь мы не выбираем мэров и даже глав сел не выбираем. То есть не кажется ли вам, что вот людей пытаются потихонечку отучить делать выбор? И не объясняется ли именно этим то, что явка была достаточно низкая на этих выборах?
Дело в том, что все, что происходит в последнее время, отучают людей делать выбор. И это плохо. Нам говорят, что люди выберут не того. Да, я согласен. Очень часто люди выберут не того, потому что демократия – это в первую очередь победа популизма. Но надо учиться на своем опыте. Поэтому я полагаю, что при всей внешней целесообразности отмены выборов, особенно внизу, это в исторической перспективе нецелесообразно и вредно.
Как вы думаете, перспективы того, что Дума в теперешнем ее составе вернется к этому вопросу выборности, есть такая?
При советской власти говорили, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Поэтому скажут, сделают.
Ну что ж, с небольшой поправкой на... Ваши ранее сказанные слова, Василий Вячеславович, о том, что хороший депутат – это тот депутат, который своих обещаний не выполняет. К сожалению, наше время подходит уже к финалу. Я напомню, это программа «Мнение». Сегодня в студии был редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе Роман Лаврухин. Наш сегодняшний гость – Василий Вячеславович Балдицын, секретарь Союза журналистов России. Меня зовут Валерий Беликов. Ну и, надеюсь, не последний раз встречаемся в этой студии. До скорого
свидания. С нетерпением ждем первое заседание. Не думаю.
И всего доброго.
Мнение на радио «Комсомольская правда».